Уважаемые участники, гости форума будущего 2050, мы рады приветствовать вас и начинаем программу форума с панельной дискуссии «Город будущего. Москва-2050. Лучший город Земли». На сцену приглашается модератор, телеведущая, финансовый обозреватель РБК Татьяна Вершигора.
Добрый день, дорогие коллеги, дорогие слушатели. Я рада приветствовать вас на панельной дискуссии «Город будущего. Москва-2050. Лучший город Земли». Что ж, сегодня мы будем говорить не просто о городе, мы будем говорить о сердце России. У каждой страны есть свое сердце, и для России это, конечно же, Москва. Здесь воплощаются все наши взгляды и планы на будущее. Здесь возникают все культурные, экономические ритмы, которые потом волнами распространяются по всей стране. Конечно, Москва для всего мира – это город, который транслирует лучшие решения, город, где современные дома соседствуют с зелеными аллеями, парками, где существует лучшие технологии, где продуманы все маршруты, где есть инициатива населения, она дана и поощряется. Москва в будущем. Какая она для вас? Давайте это представим. И пока вы это представляете, я обозначу некоторые организационные моменты. Сегодня наша панельная дискуссия будет длиться всего один час. Но мы услышим с вами выступление четверых спикеров. Один из спикеров сейчас задерживается, но мы очень надеемся, что он успеет к нам присоединиться. И на каждое выступление выделено по 10 минут, чтобы все успели высказаться, чтобы каждую точку зрения мы услышали. Я предлагаю не затягивать и приступать уже сразу к обсуждению. Что такое современное градостроительство? Это не столько и не только про квадратные метры, сколько про сочетание в себе и удобства, комфорта граждан, и цифровизации, и экологической повестки. Как это все возможно в себе сочетать и какие технологии будут создавать комфорт наших граждан в 2050 году на протяжении 25-30 последующих лет? На этот вопрос я попрошу ответить Алексея Комова, архитектора, вице-президента Союза архитекторов России, первого вице-президента Союза московских архитекторов. Алексей Олегович, вам слово.
Добрый день. Коллеги, друзья, вы правильно все обозначили по поводу нашего любимого города, но в первую очередь это столица нашей Родины, да, поэтому на ней сосредоточено внимание. И что такое столица? Столица – это средоточие административных, транспортных, духовных центров. И какое-то время Москва теряла этот статус, потом обратно вернула, и на самом деле вот это вот бремя столичности, оно и обязывает быть флагманом во всех архитектурных, градостроительных и других аспектах. При этом Москва является собой еще, если смотреть вглубь истории, это такая модель действительно русского градостроительного искусства. Здесь и все те опции, которые мы знаем на протяжении многих веков, которые переживала наша архитектура, они есть. Их можно считывать как с учебником. Поэтому понятие «читать город» в Москве, оно присутствует. Над городом, безусловно, происходили разные пертурбации, эксперименты, но он как большая внутренняя метафизическая сила всегда перерабатывал все те усилия, которые были на нем, в том числе даже пожар 1812 года, он смог перестроить и пустить во благо. Поэтому возник потрясающий стиль «Московский ампир». Для русского градостроительства понятие, например, «река», «город на реке» — это не просто красивые речные фасады, это стратегическое в древности было предназначения. Это и транспортное, это и защитное, это и безопасность и так далее. И поэтому Москва на Москве-реке – это еще и момент русского городостроительства, изначального древнерусского значения города-крепости, города, который связан по реке с другими центрами, с другими княжествами. Город Москва – это город регулярного плана, который в то же время смог в себя переработать и сделать радиально-кольцевую систему, по которой вообще все, вообще Москва ассоциируется с этим. Радиально-кольцевая система – это значит Москва, вот это вот градостроительный образ. И в том числе и советские эксперименты, которые, с одной стороны, должны были там индустриальную составляющую усилить, с другой стороны, и транспортную, но мы и потеряли много, тоже Москва переработала. И сейчас те градостроительные, архитектурные новаторства, которые присущи в Москве, это не только благоустройство, не только парки, не только 15-минутный город, пешеходные улицы, это и осваивание территорий, которые были отчуждены от самого города, от горожан. Это все то, что является действительно настоящим трендом международным. Все, что вы хотите сказать, это возобновляемость, экологичность, использование искусственного интеллекта, нейросеттинг, все здесь уже можно увидеть результаты. Но мы говорим о том, каким город действительно мы через 20-25 лет, что это будет, какой будет Москва, что может измениться. И недаром я вам сказал по поводу там рек, по поводу... Да даже и железные дороги, они изменили империю абсолютно. И с точки зрения самих городов... И с точки зрения безопасности, развитие беспилотного транспорта – это история, которая нас оторвет, может оторвать от земли, и изменятся сами структуры зданий, структуры коммуникаций внутри города, может быть, освободятся даже территории для использования. Сейчас мы живем такими планировочными фазами, да, и зачастую уже построенное становится в какой-то момент, может стать устаревшим. И города нужно не просто проектировать, их нужно выращивать. Поэтому вот эта адаптивность, использование искусственного интеллекта, это не просто ради красивых картинок, это программирование. Это с одной стороны. С другой стороны, вот этот нейросеттинг и использование адаптивности – это не только считывание потребностей людей, да, и как бы адаптивность города под там дорожки, разные пульсы, даже там сердцебиение и температуру. Это на самом деле еще самое важное. Это влияние на горожан. Вот тот, кто будет оператором этих систем, тот будет, собственно, и задавать тон. И а кто будет этими операторами? Я, конечно, надеюсь, что это будут просвещенные архитекторы, потому что понятие архитектор – это не только про дома, не только про кубышки с окнами. Архитектор, вот есть понятие архитектуры международных отношений, архитектура – это вообще, в принципе, создание структуры, создание программ. Как в фильме «Матрица» главный герой – это не Нео, не Тринити, а это тот самый человек с белой бородой, который придумал и знает, что, куда это идет. И вот я очень надеюсь, что именно архитекторы рука об руку с теми, кто принимает решения, архитекторы тоже будут принимать решения, будут создавать тот город, который будет не только удобный, комфортный, а еще и с большой внутренней духовной силой и будет формировать нового русского человека.
А каким образом будет формировать нового человека? Как в этом будут участвовать технологии?
Я вам как раз об этом рассказал, же технологии, которые присутствуют, вот тот же самый нейросеттинг, распространение внутри городской среды от датчиков до, собственно, тех структур, даже архитектурных, которые считывают данные вообще с пульса города и отдают дальше перерабатывая это в своих там, серверах или в тех операционных системах. То есть даже дома, они могут иметь изменчивую структуру, но при этом нельзя забывать именно о том понятии идентичность. То есть нельзя выплеснуть с водой ребенка. То есть, безусловно, необходимость, да, и не должна заслонять здравый смысл, потому что тот же самый старый город, классический город, он заточен даже не на человека, не на машину, а, скорее всего, на лошадь, да, но он является тем самым сердцем той самой истории, которая, опять же, влияет на человека. Поэтому, с одной стороны, да, вот эти физические процессы, нейропроцессы, они важны, и искусственный интеллект, но у архитектора есть самое главное, он работает в долгую, и вот это вот в долгую потерять нельзя. Я имею в виду не то, что это строится или проектируется долго, а вообще наличие цивилизации на той или иной территории в будущем, оно считывается именно по архитектуре. Вообще эпоха Ренессанса, эпоха там, барокко, это все стили, которые в первую очередь заключены внутри архитектуры. Поэтому и искусственный интеллект, и экологическая повестка, и вертикальное озеленение, все, да, это безусловно будет. Но вот как город изменится в 50-му году, технологии, еще раз говорю, например, беспилотные, полетные, то есть еще раз говорю, может быть, вообще изменится сама структура здания. Мы не будем не только ходить по земле, а еще и передвигаться по городу. А от этого освободятся очень большие территории, которые сейчас связаны с транспортной системой. И на самом деле некоторые прогрессивные технологические истории, которые они даже сдерживаются, потому что только сейчас вырабатываются критерии, по которым действительно нужно будет этим управлять, это внедрять, и самое главное, с этим работать и как-то адаптировать внутрь уже существующих структур городских.
Спасибо вам большое за такое очень интересное подробное выступление. В принципе, спасибо, что обозначили, что комплексный подход, он действительно важен в территориальном развитии, особенно учитывая, что Москва всегда была и остается, и останется крупнейшим мировым промышленным центром. Какие основные направления развития промышленных территорий сегодня реализуются? На этот вопрос я попрошу ответить Геннадия Валентиновича Дегтева, генерального директора АО «Особая экономическая зона» Технополис Москва. Геннадий Валентинович, да, к микрофону. Спасибо.
Извините, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Понедельник утро. Надо адаптироваться к рабочей короткой неделе и при этом получить заряд на будущее до 50-го года. Поэтому, мне кажется, мы могли бы начать с того, что, приходя на любую из таких встреч, мы должны для себя понять, какая цель этой встречи, на что мы рассчитываем. И мне кажется, здесь можно было бы всегда вспомнить 25-й год. Я что-то сидел, размышлял, думаю, у нас 25-й год сейчас. То есть мы можем оценить период с 2000 по 25-й, с 25-й по 50-й. То есть получается, что в зале много присутствует людей, которые могут 25 лет оценить своей жизни, темпов, достижений и тех изменений, которые реально коснулись нас, как людей, живущих в пространстве городской среды и, соответственно, работающих на тех или иных предприятиях, какими инструментами мы пользуемся и что эти инструменты нам дают. И если мы оценим с этой позиции, то мне кажется, что вся технологическая революция, которая происходит, производственная революция третьего, четвертого поколения или пятого, она связана с определенными направлениями. И в первое, что, о чем мы говорим, это время, скорость и, соответственно, дальше, что за это время мы получаем. Ведь получается, что вся среда, о которой мы говорим, для создания город в городе, производства, приблизить, добавить, ускорить, заключается в том, что, в принципе, там, человек может, не выходя из дома, получать все услуги, информационно, так сказать, тактильно все будет доставляться беспилотниками или личными, ну, этими, кто, как они называются, кто доставляет? ну, курьера, да, извини, пожалуйста, да, курьерами. И тогда получится, что вроде бы, ну, наша жизнь в разнообразии будет заключаться в том, что мы должны вкладывать в себя, в наших родных и близких, с тем, чтобы повышать образовательную культуру, образовать, повышать, так сказать, нашу самодостаточность и, ну, при этом еще рассчитывать на самоотдачу. Поэтому я вот слушаю коллегу из архитектуры, потому что они творцы философии, архитектурная философия, которые нам дают направление, коридоры, в которые мы дальше встраиваем уже то, что относится к транспортной логистике, а без транспортной логистики нельзя построить никакой другого, ну, как вам сказать, точки притяжения, ни промышленной, ни торговой, ни житейской, ну, образа жизни, ни безопасности, да. Вот, как самого транспорта, так и то, что нас окружает. Поэтому, понимаете, коллеги, я скажу из логики, что тот контент, который коллеги взяли на себя, он достаточно востребованный, но он востребован не просто потому, что время, а он востребован и тем, что тем, кто будет успешным за этот период, за будущие 25 лет, он будет, значит, успешным как в саморазвитии, так и, наверное, в тех преференциях, которые он для себя ставит, как человек разумный. Ну, как бы, мы ставим себе какие-то задачи. Ну, вот и надо будет понять, какие из этих задач мы успеем за это время решить успешнее и, самое главное, продуктивнее. И наши успехи будут заключаться и в более высокой зарплате, и в более высоких достижениях тех условий работы, которые мы хотели бы получить. А самое главное, более высокий результат достижений наших собственных, либо мы творцы, либо мы производители. Поэтому, ну, наверное, у каждого своя профессия, и поэтому мы в своей легенде, вот то, что относится к промышленности, перехожу к промышленности, хотел бы отметить несколько вещей, которые, ну, на мой взгляд, не отвечают на этот вопрос, предлагают путь, в котором, во-первых, каждому нужно будет найти себя, а второе, еще на этом пути будут встречаться препятствия, которые мы еще не знаем, как преодолеть, но мы точно понимаем, что если промышленная инфраструктура будет развита так, как мы предполагаем, то эти препятствия будут преодолеваться и быстрее, и эффективнее, как во времени, так и в содержании. Поэтому с точки зрения подготовки нашей встречи, коллеги, вот в тезисах справедливо, мне кажется, отражают, что на прошлой неделе президент отметил, что текущий год является во многом определяющим для технологического развития и обратил внимание на то, что профильные нацпроекты должны стать проектами достижения технологического лидерства. Лидерство не по названию, а по сути. Ну, это объяснимо в тем, что в мире наблюдается взрывной технологический рост и практически во всех сферах нашей жизни Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям. Здесь мы переходим к Москве, и в Москве в этом Москва выступает несомненным лидером, который открыт к сотрудничеству и к обмену лучшими практиками. Тезисы с комментариями. Перехожу к нашей легенде. Это легенда самого проекта, который называется в городе ОС Технополис Москва промышленные, так сказать, центры. И здесь как раз архитекторы, кто отвечает за развитие города, ну вот предлагают на ближайшую перспективу, что это все-таки агломерации, в которых определены уже логистические или другие моменты, связанные с тем, где развитие будет наиболее интенсивным и самое главное востребовано. Вот они представлены на нашем слайде. Южный порт текстильский, о котором я расскажу более подробно, про него лучше знаю. Варшавская Бирюлево, Очаково Рябиновое, Хорошевская Шелепиха или Хорошевская Шелепиха, Лихоборы Окружная и Авиамоторная Нижегородская. Ну, во-первых, как вы видите, это все-таки бесспорно с учетом того, что инфраструктура города развивается достаточно интенсивно и по транспортным артериям. И это, естественно, является в том числе определением тех мест приложения труда и развития инфраструктуры, особенно промышленной, потому что для промышленной инфраструктуры это достаточно важный приоритет. Ну и Южный порт – это место концентрации высокотехнологичных компаний и развития автомобилестроения, потому что наш сосед – это компания «Москвич». Значит, поэтому здесь на ее базе или на базе этого предприятия строится инфраструктура горизонтальных связей по технологии, то, что нужно для москвича или для развития продукции этого предприятия. Значит, новый центр текстильщики местом концентрации высокотехнологичных компаний. И в прошлом году Сергей Семенович дал старт проекту создания нового делового центра. Он, значит, а это, грубо, то, что на экране не видно, следующий слайд немножко другой. Это 600, ну, почти, это более 600 гектар земли, на котором будут развиваться самые разные процессы градостроительства или продукты градостроительства. Но они преследуют, понятно, те же цели, что создать современную инфраструктуру доступности метро, парки, дороги, тем более это затрагивает еще набережную Москвы-реки, которая будет переделана из тех, кто принимал инертные материалы, набережную благоустроенную, продолжающую еще от ЗИЛа, тот формат, который сейчас, как вы видите, мне кажется, достаточно востребован с добавлением туда, значит, инфраструктура комфорта пребывания на этой территории. А вот. Поэтому мы исходим из легенды, что Южный порт – это, ну, в высокой степени агломерация, готовая сегодня с уникальной доступностью транспортной. Так сложилось уже. На слайде это видно или на данном материале, что это транспортные дороги, Волгоградский проспект, Юго-Восточная Хорта и, соответственно, транспортно-пересадочные узлы – это выходы на сразу кольцевую дорогу. Значит, по нашей оценке, вот мы просто как люди, живущие на этой площадке, работающие с коллегами, когда была запущена Хорда, которая действительно меняет вообще саму транспортную логистику, то мы стали добираться, у нас сейчас площадок 10, ну, мы там по них, я имею в виду, входящих в состав особой экономической зоны, с разной направленностью. 4 из них попали, ну, пришли или были включены в состав особой экономической зоны только в декабре 2024 года. А основные наши базовые площадки – это Зеленоград, откуда в 2005 году начиналась особая экономическая зона с подписанием первых документов принятия решения правительства. В 2017 году эта территория была передана правительству в качестве, правительству Москвы в качестве необходимости управления и развития, и, соответственно, пошло объединение с теми производственными площадками, которые на сегодняшний день входят уже в особую экономическую зону, в частности, текстильщики. Поэтому, понимаете, здесь возникает необходимость, когда все вот эти решения, которые принимаются, повышение, так сказать, центра управления, поднимая его выше, не оставляя только, не только на горизонтальных связях, на уровне аналитики, или поиска, так сказать, ну, потенциального инвестора или участника проекта, заключается в том, чтобы повысить интенсивность производства, потому что тогда у тебя снижаются издержки на земле, на твоих рабочих местах, и фактически ты можешь за счет этого повышать эффективность управления. Значит, здесь я показываю этот слайд, он третий, четвертый и пятый, только в том, что архитектор ушел, а зря. Вот. Мы здесь работаем с архитекторами как раз и с теми, кто обустраивает инфраструктуру города, благоустроительную, с тем, чтобы это действительно было очень высокого класса, но при этом нам понятно, что нельзя уходить в достаточно дорогие проекты по своим затратам, потому что нам это нужно сделать вместе с потенциальными инвесторами, а им нужно посчитать не только будущие доходы, но и, соответственно, еще инфраструктуру, где это делать будет наиболее удобно. Потому что наш, вот крайне мы не так давно проводили диалог, тоже публичный, по поиску инвесторов. А здесь назад поворачивается? Поворачивается. По поводу продаж вот этих вот башенки, там самые левые, первая, вторая, они фактически первая в июне сдается, вторая до конца текущего года, а вот третья, четвертая, пятая, как на первом слайде, они, мы сейчас ищем потенциального инвестора, который бы с нами принял участие в развитии этой территории с точки зрения вложения инвестиций, в том числе офисное пространство, лабораторное пространство. Оно, вы знаете, во многом будет похоже на то, что здесь есть в Ломоносове. Я сейчас с вами, со своим коллегой пообщался, поэтому, ну, логистика приблизительно у всех одна. Это в основном вертикально интегрированные компании, которые создают свои отдельные подразделения с отдельным тематическим направлением развития. И при этом мы четко понимаем, почему мы говорим вот про слайды благоустройства и соответствующей инфраструктуры, потому что на сегодняшний день мы ведем диалог с нашим потенциальным клиентом, это и иностранный, может быть, партнер, и российская компания, с тем, что мы продаем не просто инвестиции как деньги, мы продаем инвестиции как инвестиции в точки приложения, не только по расположению, но и соответствующей по инфраструктуре доступности и внутренних вот возможности, которые появляются у потенциально тех людей, которые будут работать на этой площадке. Понятно, что это влияет на их будущую зарплату, хотя для инвестора, ну, вроде как, повышать зарплату не очень выгодно, потому что он же получает не от зарплаты, он от других продуктов финансовой активности получает свои доходы. Но вот вместе с тем, что это такая коллаборация, на мой взгляд, которая требует от управляющей компании, неважно, все тем, кому, значит, по жизни повезло, значит, полномочия или поручения позволяют заниматься развитием таких очень долгоиграющих, но при этом в компетенции крайне востребованных решений, которые будут влиять на результат огромной агломерации производственных компаний по разным направлениям деятельности. Асият, я думаю, она вот чуть больше деталей расскажет, как наш учредитель, лидер департамента инвестиционной и промышленной политики. И поэтому понятно, что в центре нашего внимания все равно будет, всегда останется, вне зависимости от уровня развития искусственного интеллекта, это человек. И здесь, значит, важно, что искусственный интеллект помощник, ну, мы так рассчитываем, по крайней мере, а все-таки человек – это тот, кто определяет и заказывает, что он хотел бы получить, и, соответственно, он будет реально работать на производстве, жить с семьей, ну и, соответственно, заниматься своим развитием и отдыхом так, как ему необходимо. На этом слайде поэтому объединены как раз вот те потребности, которые нам надо учесть в проекте развития на каждом из этапов, когда мы создаем новое производство на сегодня. Поэтому вот эта часть для нас является таким как бы не приоритетом обсуждения, да, а приоритетом, в котором нам по каждому из создающих будущих, ну, производств, значит, нам нужно создать дорожную карту, как люди добираются, как люди прибывают, как люди получают свою, ну, как бы необходимую востребованность и насколько им удобно в том или ином месте. Поэтому у нас сейчас и есть как раз целеполагание, когда все неудобства, которые на сегодняшний день присутствуют, их надо в кратчайшие сроки максимально быстро снивелировать и создать инфраструктуру, которая будет более удобна как для промышленности, так и, соответственно, для людей. Значит, здесь у нас просто, ну, наверное, базовые характеристики развития 30-го года на 50-й могли бы показать, но цифры будут еще более впечатляющими. Из всех этих цифр меня лично впечатляет только одна. 100 тысяч человек рабочих мест. Это фактически создается территориальная агломерация такого постоянно действующего управления жизни уже приличного поселения в любой территории страны. А это создается территория, которая должна в рамках промышленного, значит, кластера работать постоянно. И здесь нас архитекторы справедливо, значит, нам, ну, дают напутствие, наверное, так можно выразиться, что главная задача при развитии – не допустить ошибки прошлого, это не создать инфраструктуру промышленную, которая вечером будет темная и не будет жить для населения или для тех, кто на ней не работает. Непростая задача, должен вам откровенно сказать, но она на самом деле самая приоритетная и главная, потому что иначе все вложенные деньги в инфраструктуру промышленности не будут работать как бы круглосуточно первое, а второе не будут создавать добавочный продукт как сутевая модель возможностей второе. И поэтому нам здесь нужно найти решение, которое бы действительно обеспечили вот те темпы развития, те темпы создания рабочих мест, высококвалифицированных и инновационных, но таким же уровнем, значит, благоустройства, оказания услуг и соответствующего обслуживания. Как я говорю, наша задача – носить резидентов на руках. Но не всегда эти резиденты это хотят и понимают. Вот. В данном случае, что мы также для себя ставим вопрос возможности для роста, это будет соглашение, так называемое резидентское соглашение, то есть каждая из сторон принимает на себя обязательства, как она одна развивает производство, мы как управляющая компания, чем обязаны ответить и принять на себя дополнительные обязательства. При этом скажу, что, ну, наверное, IT-инфраструктура, сейчас ее сложно обсуждать, она живет в каждом из нас постоянно, комфортные условия для работы и отдыха мы их обсуждали, ну и востребованная инфраструктура для промышленности, наверное, отметил бы так, что если даже посмотреть по Ломоносову, я здесь первый раз после открытия, значит, то что происходит? Все компании, которые работают с вертикально интегрированными комплексами, ну, то есть крупные, да, которые объединены, у них есть достаточно много силы и средств поддержки в разных так сказать, вертикально интегрированных возможностях. Они, создавая такие небольшие компании, значит, для развития, у них появляется, во-первых, они экономят время, но для нас мы говорим, что если вы приходите вот даже на те объекты, о которых я чуть раньше сказал, вы получаете готовую инфраструктуру инженерную, что сокращает период строительства приблизительно, по нашей оценке, на 30%. А в деньгах это сокращает приблизительно на 20% расходов потенциальных, которые нужно было понести, если строить с нуля. И, соответственно, самое, наверное, главное, что вы получаете готовую агломерацию для общения. Вы не создаете ее, так сказать, привлекая, у вас меняется целеполагание, ваше личное, на любом участке, на любом производстве. Потому что вам не нужно думать, как человек будет находиться на рабочем месте с тем, чтобы он был отдан полностью продукты, времени создания или работы на своем рабочем месте, а все-таки отвлекать и закладывать его время, которое он будет тратить на сопутствующие, необходимые для него, для жизни, обустройство либо развитие. И, соответственно, это все на сегодняшний день, вот эта вот технология, которая... отразил в первом своем слайде, является самым приоритетным. Здесь нас попросили, я не знаю, кто в зале, но если вы будете так внимательны и благодарны к нам, то, пожалуйста, сфотографируйте QR-код, и мы будем крайне признательны вам, если вы нам оставите вот ваше восприятие. Может быть, вы о нас тоже ничего не знаете, кроме названия хотя бы. Вот. Но таких названий в городе особых экономических зон или в России, так сказать, немного, их 53. Но, соответственно, может быть, кто-то присутствует. Сейчас развитие идет чуть активнее. Вот. И, соответственно, просто дать обратную связь, чтобы, если вы стали или запланировали, или вы своим детям будете, так сказать, планировать, рекомендовать, куда пойти учиться, с тем, чтобы после учебы сразу получить гарантированные условия работы, или, ну, чтобы были защищены ваши будущие рабочие места, то будем вам признательны, если вы нам вернете обратную связь, это останется у нас. Я, к сожалению, что это не отобразится на экране, но мы получим от вас обратную связь. У нас сейчас вместе с нашим комплексом и нашим учредителем эта работа проводится, ну, на постоянной основе. И, честно, должен сказать, что это очень правильно, потому что мы более динамично и операционно успеваем реагировать на те возмущения или вопросы, которые к нам попадают. И поэтому это является для нас ценностью, и мы хотели бы вас тоже попросить нам в этом плане помочь. Будем очень вам признательны. Значит, с точки зрения преференциальных режимов, мы их здесь показываем только в рамках действующего закона с точки зрения особых экономических зон. Я еще раз к Сиат обращаюсь, она расскажет про все фонды, целую агломерацию, наверное, финансовых инструментов, которые на сегодняшний день для промышленности есть. И должен отметить, что промышленники или те, кто в эту сферу заходит, потому что раньше в основном все-таки все заходили в более высоко, наверное, ликвидную отрасль торговли, я не знаю, или других каких-то более быстро оборачиваемых финансовых средств. Промышленность на сегодняшний день – это средства более длинные, но они, во-первых, более гарантированы, а самое главное, их капитализация является не только деньгами, но является той предметной областью товарной продукции. Если вы ее начинаете выпускать, от этого вокруг вас формируется другая ценность, включая как брендирование, так и, соответственно, логистику узнаваемости. Я имею в виду бренды того товара, который вы производите.
Геннадий Валентинович, попрошу вас поближе к итогам.
Я уже закончил. Отлично. Поэтому, наверное, отмечу, что из тех отмеченных на данном слайде преференций, на сегодняшний день крайний вот этот слайд, выкуп земельного участка после ввода в эксплуатацию, то есть если вы выполнили резидентское соглашение, то вы после этого выкупаете земельный участок за 1% от кадастровой стоимости. Мне кажется, это тоже на сегодняшний день представляет интерес и определенную ценность. Спасибо. Здесь мы просто оставили о себе дополнительную информационную также QR-код. Вы извините, если затянул. Спасибо.
Спасибо вам большое за такое наглядное представление о Москве будущего. Ну, раз мы уже начали говорить об инвестициях, хотелось бы понять, как будет развиваться промышленность и инвестиционная сфера Москвы будущего. И об этом нам расскажет Асият Богатырова, начальник управления улучшения инвестиционного климата Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.
Спасибо огромное. На самом деле говорить после Геннадия Валентиновича очень тяжело. Спасибо большое. Но, тем не менее, я, наверное, сконцентрирую свое внимание на том, что Москва действительно является лидером инвестиционной промышленной политики в Российской Федерации. Об этом в первую очередь и говорят рейтинги. Москва 6 лет подряд является лидером инвестиционного рейтинга среди всех регионов Российской Федерации. Но она является лидером среди ключевых мировых мегаполисов. И, наверное, сейчас никто уже не помнит, но в 2022 году город Москва стал лидером, точнее, вошел в топ-25 лучших мировых мегаполисов по инвестиционному климату. Это было время, когда нас активно сравнивали с международными агломерациями, с мировыми городами, с Лондоном, Сингапуром, с Чикаго. И вот как раз к 2022 году мы достигли своего такого достаточно высокого уровня, и международное агентство Financial Times и оценили нас, что мы вошли как раз в эту сотню, в топ-25 городов, которые стали лидерами мира по инвестиционному климату. Но для того, чтобы говорить про развитие городов будущего, мне бы хотелось немножко сконцентрироваться о том, почему люди концентрируются в агломерациях, почему это происходит, и почему люди выбирают агломерации для жизни. И почему сейчас Москва, несмотря на то, что уже многого достигла и с точки зрения территории, потенциала трудовых ресурсов, продолжает развиваться, продолжает набирать обороты. И с чего начну? С того, что с 1950 года количество городов в мире с населением свыше 1 миллиона выросло в 7,5 раза. С 76 до 57,9 городов. При этом доля населения этих городов выросла с 7% до 24. Роль экономики больших городов и агломераций растет, при этом доля рабочих мест в частном секторе в городах-миллионниках значительно выше. Именно агломерации являются центрами притяжения инвестиций, новых технологий и высококвалифицированных кадров. Высокая плотность населения позволяет формировать комфортную городскую среду, развитую и востребованную систему общественного транспорта, социальную инфраструктуру и создавать возможности для развития инноваций. На наш взгляд, развиваться надо за счет и внутри агломераций. И такой подход, что он дает населению, что он дает городам? Доступ к общему и разнообразному рынку труда, где каждый человек имеет возможность быстро найти работу. Доступ к огромному рынку сбыта, это с точки зрения предпринимателей. Доступ к научной и производственной базе, а также культурной информации, образовательным и медицинским учреждениям высочайшего уровня. Экономический рост за счет разнообразной транспортной и инженерной инфраструктуры. То есть мы можем сказать, что города являются драйверами развития экономики. Именно поэтому 21% из общей доли инвестиций Российской Федерации – это город Москва. И очевидно, что небольшие города, они развиваются именно за счет близости к крупным агломерациям. Такие города, например, как Иннополис, Зеленоградск, Калининграда. Небольшие города могут развиваться в том числе за счет успешного градообразующего предприятия, за счет какого-то туристического потенциала или закрытого научного центра. Но комплексно обеспечить высокое качество жизни для людей малые города, к сожалению, обеспечить не могут. И очень часто в Москве для сравнения приводят такие города, как, например, Доброград или Новый Ташкент, Лесная поляну, что якобы вот эти вот небольшие города, они вот сейчас развиваются и являются новыми импульсами. Но на самом деле частью вот этих новых городов является, то есть залогом успеха этих новых городов, малых городов, является именно успешное предприятие. Если этого предприятия нет, то город то малый город развивается исключительно за счет близости крупной агломерации. И это мировая практика. Вот все небольшие города и научные центры США, такие как Пало-Альто, Кембридж, Беркли, Стэнфорд, они все входят в крупные агломерации к городам, где существует производственная часть, где существует большая культурная часть, образовательная часть и соответствующая инфраструктура для обеспечения комфортного времяпрепровождения семей с детьми. И для городов в России, не имеющих прямых отдельных экономических стимулов, как раз и сейчас рассматривается вопрос объединения в крупной агломерации. И опыт показывает, что как раз одним из импульсов развития этих агломераций является развитая транспортная инфраструктура. Поэтому в Москве огромное внимание уделяется именно развитию транспортного комплекса. Это Московский центральный диаметр, МЦД, высокоскоростная магистраль. И на самом деле международный опыт говорит о том, что в тех городах, где появлялась высокоскоростная магистраль, она обеспечивала рост ВРП на 10%. И хочется отметить, что вот когда мы говорим про будущее, что к 2030 году прогнозируется рост количества городов-миллионников еще на треть, а доля населения в таких городах составит почти половину, 47% от городского населения мира. Доля городов с населением свыше 300 тысяч при этом снизится до 37%. И как раз отвечая на вопрос модератора, что является фактором развития Москвы как города будущего, я бы хотела отметить три ключевых фактора. Первый фактор – это цифровизация. Безусловно, для того, чтобы обеспечить высокое качество услуг, в первую очередь услуг населению, услуг бизнесу, это высокое качество цифровизации. Я думаю, что, ну, учитывая, что Москва, Российская Федерация сейчас немножко закрыта для международного сообщества, вместе с тем, по последнему рейтингу ООН, Москва вошла в топ-5 городов с лучшей цифровизацией услуг для людей. Вот сейчас, именно в это время, несмотря на политическую обстановку, несмотря на международные отношения, на предвзятое отношение к Российской Федерации, Москва до сих пор доказывает о том, что она является лидером в предоставлении услуг для бизнеса, услуг для людей и по международным метрикам. И кроме этого, федеральные органы власти ежегодно проводят конкурсы, которые называются «Умный город», и Москва третий год подряд стала лидером этого конкурса, аналогично благодаря тем сервисам, которые развиваются в Москве для людей. Это, в первую очередь, Московская электронная школа, это программа «Сервис Мосбилет», это программа для записи к врачу ЕМИАС. И вот совокупность этих программ, сервисов, обеспечивающие безбарьерное, доступное получение услуг населению и способствует дальнейшему росту и развитию города. Первое, это я сказала, это цифровизация как фактор и импульс для формирования города будущего в 2030 году. Второе – это комплексное сопровождение инвесторов. Учитывая, что я представляю департамент инвестиций и промышленности, Геннадий Валентинович очень подробно рассказал о том, что ОАЭС «Технополис Москва» является алмазом, вот так можно сказать, алмазом в Москве, где сконцентрирована промышленная инфраструктура. И вы заметили на карте, что это не одна площадка, это совокупность площадок в Москве, которые вокруг себя не только формируют промышленные предприятия, но определенную благоустроенную территорию, способную притягивать население к благоприятной жизни, чтобы человек мог работать и отдыхать на одном пространстве. Вот именно вот эта история, связанная с комплексным развитием территорий, с концентрацией производственных и досуговых возможностей в разных площадках и обеспечивает сбалансированное развитие города и является нашим еще одним ключевым фактором, который обеспечит будущее Москвы 2030. Я вот уже говорила про комплексное сопровождение. Когда департамент привлекает инвесторов, департамент инвестиций промышленности, мы никогда не предлагаем им что-то одно. Когда человек, когда инвестор к нам приходит за инвестициями, к примеру, приходит Московский фонд поддержки инвестиций промышленности, то мы ему еще дополнительно предлагаем приобрести земельный участок, открыть производство. То есть вот именно комплексное его сопровождение, причем в режиме одного окна. То есть инвестору не нужно ходить в различные органы власти для того, чтобы получить ту поддержку, которая ему нужна. Для этого в Москве существует городское агентство управления инвестициями, которое назначает менеджеров, индивидуальных менеджеров для каждого инвестора, которое обеспечивает полное комплексное сопровождение от старта, от формирования бизнес-плана, от консультации по его расчету, заканчивая локализацией производства. И как раз вот это обеспечивает формирование комплексного сопровождения инвесторов и обеспечивает возможность для благоприятного развития инвестиционных проектов в Москве. И резюмируя, хотелось бы сказать о том, что в Москве сейчас существуют различные меры поддержки, которые оказываются. Но учитывая, что я понимаю, что, наверное, скорее всего, рассказывать сейчас об этом, ну, наверное, не совсем будет корректно, я хочу сказать, что для того, чтобы получить максимально полную информацию о тех возможностях и сервисах вам впоследствии для реализации инвестиционных проектов или посмотреть, в принципе, что в Москве сейчас существует, у нас создан инвестиционный портал города Москвы, где вы можете через телефон, через написание обращения, через консультацию получить всю необходимую поддержку, которую мы сможем подобрать именно вам. Поэтому всех приглашаем посетить инвестиционный портал города Москвы. И кроме этого, вот прям завершая, хочу сказать, что если у вас есть идея для развития своего бизнеса, ну вот мы департамент отвечаем за развитие крупного бизнеса, но вместе с тем мы готовы вас познакомить с иными органами власти города Москвы, которые обеспечат запуск вашего проекта и его комплексное сопровождение. Спасибо большое.
Спасибо большое, Асият Богатыревна. У нас, к сожалению, не смог присоединиться четвертый спикер. Он должен был нам рассказать о взгляде иностранца на Москву сейчас и на Москву будущего. У нас продолжает в Москве расти туристический поток, несмотря на то, что происходит в мире сейчас, несмотря на всю обстановку, все равно Москва привлекает гостей, привлекает своей инфраструктурой, привлекает обустройством среды, своим богатым культурным наследием. Мне хотелось бы услышать еще ваше мнение, дорогие спикеры. Как вы считаете, чем привлекает Москва туристов? Чем она привлекает гостей столицы? Если можно, коротко, Геннадий Валентинович, что вы думаете?
Я думаю, что... Сейчас, извините. Думаю, предполагаю, что туристов на сегодняшний день привлекают, как вам сказать, окунуться вот в эту интенсивность жизни. Потому что на сегодня вы за достаточно короткий период времени можете посетить не только центральную часть города, но и какие-то отдельные, значит, я не знаю, точки событийные, архитектурные, парковые. И вот судя по тому, какие запросы мы получаем на, ну, не, наверное, на промышленный туризм, как его сейчас можно называть, да, то, в принципе, у людей возникает потребность попытаться оценить визуально, зрительно в диалоге, как можно при такой интенсивности жизни по развитию благоустройства парковых зон или вот то, что сейчас идет уникальный проект «Лето в Москве», который, так сказать, ну просто уникальный, на мой взгляд, проект, который создает какое-то такое ощущение, так сказать, что ты прибываешь, ну, на какой-то совершенно инопланетной территории, потому что ты попадаешь в другую атмосферу. Другую атмосферу и по благоустройству, и по ощущениям, где ты находишься. И поэтому мне кажется, что вот та самая интенсивная жизнь, о которой достаточно много идет информационных сообщений и, так сказать, статей, коллеги, включая наших иностранных партнеров, ну, мне кажется, хотят либо подтвердить, либо опровергнуть, насколько их ощущения будут совпадать с тем, что они слышат или на что они рассчитывают. Вот мое субъективное мнение такое, тем более, что у нас сейчас очень интенсивно развивается, это внутристрановой туризм. Мы, ну, как бы то, чего нам раньше не хватало, категорически не хватало, я когда посещал другие субъекты или там конкретные точки, начиная там, я не знаю, с Дальнего Востока, так сказать, или Алтая, я понимал, что, ну, как бы нам не хватает инфраструктуры, обычной транспортной инфраструктуры. И поэтому сейчас все усилия, которые уже реализованы, они позволяют этот событийный туризм, ну, достаточно серьезно внутри страны повысить, не как интерес, а как возможность и доступность. Тем более, когда сейчас будут восстановлены те авиационные сообщения там, с определенными ограничениями, но тем не менее они будут восстановлены внутри страны, и при этом будет восстановлена сетка ценовая сетка билетных программ, которые на сегодняшний день, ну, делают их достаточно дифференцированными и в то же время доступными. Поэтому все, что касается как бы иностранцев, которые привлекают, ну, мне кажется, приезжают, вот, у них больше, мое субъективное мнение, интерес между что слышу, что увижу, что почувствую. Все, что касается внутристранового туризма, то это уже не интерес, а это на самом деле не выстраивание жизни, потому что кто-то везет сюда деток, значит, тем, чтобы они получили представление о том, где им они могут либо учиться, либо получать образование, но при этом, как мы видим, сейчас достаточно активно в субъектах Российской Федерации развиваются программы, когда те, кто получил образование, возвращаются к себе на родину, на малую родину или на другие города. Это для них вызов, чтобы их инфраструктура также соответствовала ожиданиям, которые у коллег, у наших партнеров, друзей будут в результате туризма являться где-то приоритетом, а где-то просто интересными событийными точками и встречи с интересными людьми. Потому что на производство мы воспринимаем, у нас есть, я его считаю, что ты все равно не поймешь, как работает станок, если тебе не объяснит технолог, какими он обладает функциональными возможностями и что за счет этих функциональных возможностей получается какой продукт. Да? Потому что когда я говорю пятиосный токарный станок, что дальше? Пятиосный токарный станок. Вам понятно, что я сказал? Я думаю, что вряд ли. Потому что, ну, во-первых, надо понять, ну, почему он пятиосный, для каких целевых, ну, наверное, производственных линеек он используется. Вот. А второе, когда ты встречаешься с этим на производстве, ты понимаешь чуть по-другому, как законы физики в этих уже производственных или конкретном оборудовании используются как конкретная, так сказать, производимая либо операция, либо создание прям целой агломерации, да. Потому что, когда мы раньше слышали про 3D-принтер, мы тоже до конца не понимали, что он готов это делать из самых разных материалов, из самых разных компонентов. И на сегодняшний день мы видим, какие изделия это оборудование способно создавать при соответствующей конструкторской документации. Но вот слово «конструкторское» остается для отдельного обсуждения, потому что это самая сложная задача — получить корректную документацию, которую можно погрузить в программный продукт конкретного оборудования.
Спасибо большое. Асият Богатыревна, подскажите, пожалуйста, как вы считаете, как граждане будут задействованы в формировании Москвы будущего благодаря своим проектам и какими могут быть эти проекты?
Как кадры будут задействованы, вы сказали, да?
Что еще раз?
Вы спросили, как кадры будут задействованы?
Как граждане, просто жители Москвы могут повлиять на развитие Москвы?
На самом деле в Москве достаточно много, опять же, сервисов, которые позволяют гражданам участвовать в формировании нового облика города. В первую очередь это программа «Активный гражданин», это сервис «Активный гражданин», который также является лауреатом многочисленных конкурсов и российских, и международных, как лучшая площадка для обсуждения тех решений, для обсуждения решений, которые принимаются в городе. Поэтому каждый москвич и житель столицы может своим голосом проголосовать или дать название той или иной станции метрополитена, либо остановки. Поэтому возможности для участия у граждан есть. Кроме этого, с точки зрения формирования непосредственно градостроительных решений в рамках своего района, каждый житель может участвовать в городских обсуждениях, которые проводятся в части развития района, для того, чтобы иметь возможность повлиять на те или иные решения, которые принимаются. Возможностей, на самом деле, очень много, но вот как раз в продолжение того, что говорил Геннадий Валентинович, я тоже хотела сделать акцент, что в Москве очень много постоянно меняющихся событий, которые и формируют тот, именно тот приятный облик, привлекающий и туристов, и жителей, и студентов со всей России, со стран ближнего СНГ и международных туристов, потому что постоянно меняющиеся события, они формируют интерес, и тот проект, о котором сказал Геннадий Валентинович, «Лето в Москве», его уникальная особенность заключается в том, что он развивается в каждом конкретном районе, и я вот, допустим, живу у себя в районе, я знаю, где эти площадки, они очень красиво украшены, там постоянно, там есть расписание всяких активностей, которые жители абсолютно бесплатно могут получить для себя, для своих детей и проводить свое время с пользой, с интересом. Поэтому вот как бы и это есть возможность, и вот эти события, которые организуются в Москве, это есть возможность для времяпрепровождения, и они являются очень привлекательными для внешних посетителей.
Спасибо большое. У нас осталось буквально несколько минут. Я думаю, что мы еще успеем несколько вопросов из зала озвучить. Если у кого-то есть вопросы, поднимайте руку, к вам сейчас принесут микрофон. Да, сейчас.
Ну, спасибо коллегам, которые выступали здесь. Спасибо организаторам замечательного форума, прекрасного здания. Всем большое спасибо. Но у меня к вам есть пожелания и к выступавшим, и, может быть, к аудитории. Я по образованию ядерный инженер. Я об этом буду говорить на других секторах. Сейчас у меня вопрос такой. Замечательные проекты вы намечаете и так далее, но я не услышал о вопросах безопасности при решении этих проектов. Пример приведу, простой. Я родился в Москве, коренной москвич, родился на Арбате, ну, на Патриарших прудах, точнее. Всю жизнь прожил здесь, в районе метро «Университет». 3 раза попадал под колеса мигрантов. Выведите доставку, пожалуйста, на 2-й этаж. Или с помощью БПЛА, или с помощью фуникулеров. Иначе мы, пенсионеры, и мамы молодые, сидящие здесь, попадаем в очень тяжелое положение. Пожалуйста, просмотрите этот вопрос. Я уехал на дачу. Я коренной москвич, не могу. Я боюсь ходить по московским улицам, по нашим прекрасным, красивым московским улицам. Пожалуйста, учтите это. Всего вам доброго.
Спасибо за вопрос. Что ж, дорогие слушатели, дорогие коллеги, к сожалению, наша панельная дискуссия, к сожалению, время у нас закончилось. Да, и мы вынуждены закончить нашу панельную дискуссию. Я еще раз благодарю всех за участие, за присутствие, за прекрасные выступления. Надеюсь, что мы увидим Москву именно такой, какой ее нарисовали сегодня наши спикеры. Всем спасибо большое. До новых встреч.